Хотим вернуться к истории, о которой накануне, в общем-то, тоже на Фонтанке появилась новость про молодого ученого из Краснодара Дмитрия Лопатина, который разрабатывает технологию печати солнечных батарей на принтере. Его же из-за того, что он заказал за рубежом химический растворитель, который невозможно приобрести в России и признан психотропным веществом, его арестовали и собирались, даже запрашивал обвинение 11 лет лишения свободы за совершение покушения на незаконное приобретение без цели сбыта психотропных веществ в крупном размере.
У нас сейчас, кстати, Дмитрий уже на связи.
Так вот, накануне появилась информация, что изобретатель Дмитрий Лопатин покинул Россию. Вот мы связались с Дмитрием, чтобы узнать, так ли это и какие дальше
Дмитрий,
планы.
Дмитрий, слышите ли вы нас?
Добрый день, да, слышу.
Да.
Мы
Дмитрий,
вас тоже слышим, но было бы круто, если бы мы вас могли еще и увидеть. Получится у нас это сделать? Давайте, вы пока настраивайтесь, а мы, собственно, напомним эту историю, те детали, которые мы еще не успели.
Да, ну, в итоге, вот как, собственно, на Фонтанке написано, суд в Краснодаре, в Краснодаре приговорил Дмитрия к 3 годам условно, да, несмотря на то, что вот обвинение запрашивало вообще 11 лет лишения свободы, но, насколько я понимаю, сейчас обвинение, судимость уже сняты. Удалось доказать, что с наркотиками деятельность Дмитрия никоим образом не связана, и он собирается вроде бы продолжать свои исследования, но за пределами нашей страны. И, собственно, вот хотелось бы у Дмитрия узнать подробности.
В попытке наладить видеосвязь, у нас пропала аудиосвязь. Будем надеяться, что сейчас Дмитрий справится. Ну и тогда мы, собственно, с ним продолжим разговор. Давайте сделаем небольшую музыкальную паузу и будем об этом говорить. Это крайне-крайне интересно. И кажется, Дмитрий победил технику. По крайней мере, мы видим, что он снова может нам что-нибудь сказать.
Да?
Не будем делать музыкальную
Дмитрий?
Паузу. Дмитрий?
С нами на связи?
Да.
Удается победить технику, нашу любимую?
Что-то, видимо, канал связи у меня сейчас не очень хороший.
Ну хорошо, давайте хотя бы друг друга послушаем.
Ну вот первый вопрос, да, появилась информация, что вы уже покинули Россию.
Это так?
Или нет?
Ну, когда у меня брали интервью, это было в мае, то есть я действительно в тот момент находился в Индии.
А, в Индии.
Вот. И мы еще до, вообще-то, этого уголовного дела, мы собирали совместную работу с Индией, вот, и, скажем так, может быть, мы бы сейчас бы немножко больше бы эту работу проводили, если бы там определенные наши структуры бы нам в этой работе не помогли бы.
Загадками говорите, Дмитрий. Давайте
хорошо,
с самого
сейчас
начала.
Вы на территории России все-таки.
Ну, вчера прилетел, то есть я из Германии прилетел.
Угу. Вы сейчас собираетесь здесь пока оставаться или все-таки вот в ближайшее время будете уезжать и продолжать свои исследования и изобретения уже в Индии, я так понимаю?
Ну, как я и в том интервью говорил, сейчас есть, скажем, все средства, чтобы делать работу не только на территории одной страны, и многие там исследователи, они очень много исследований проводят, кооперируясь в нескольких странах. То есть сейчас у нас, скажем, есть лаборатория в России, есть лаборатория в Индии, то есть, которую мы там сделали, потому что индийцы очень хотят получить дешевые солнечные батареи, чтобы все люди, которые там сейчас не подключены к электроэнергии, могли при помощи них получить, скажем, часть благ цивилизации.
Мы про ваше изобретение непременно поговорим. Нам, смотрите, какую драматургию важно сейчас прочувствовать. Некоторые СМИ подают эту историю так. Я просто заголовок вам прочитаю.
Угу.
Молодой ученый, обвинявшийся в контрабанде наркотиков, покинул Россию. Судя по тому, что вы сказали чуть выше, это не совсем так. То есть вы продолжаете работать в России.
Ну, там так и написано было, что мы 30-40% работы оставляем в России. Часть работы проводим в Индии. Вот сейчас еще пытаемся часть работы в Германии сделать.
То есть, если бы неизвестное уголовное дело, это соотношение было бы другим?
Мы еще до уголовного дела, то есть контактировали с Индией и собирались там делать эту лабораторию. Вот.
Понятно. То есть не совсем правы наши коллеги-журналисты, которые говорят, что это дело повлияло на ваши планы, и вы будете больше работать за границей теперь.
Или оно повлияло.
Или все-таки повлияло.
Я увидел определенные трудности работы здесь, но и до этого мы планировали это тоже сделать.
А можете нам объяснить, каким именно образом повлияло? Потому что мы пока не ощущаем, вот что принципиально поменялось. Вы говорите, что вы работали там, тут, и продолжаете работать там и тут. Каким образом дело повлияло на вашу работу?
Оно повлияло тем, что все-таки на судебные процессы затратили очень много своих средств, которые должны были пойти на разработку. Это первое. И второе, то есть у нас были несколько грантов текущих, которые шли на исследование. Как только началось уголовное дело, все эти организации, они в одностороннем порядке прекратили финансирование.
Здесь, в России?
Да. Соответственно, у нас сейчас в России не очень большое финансирование.
А какую часть денег вы потеряли? Вы можете нам сказать, не знаю, финансирование упало в 3 раза, в 10, в 100? Можете нам просто, чтобы мы понимали, да, что вы потеряли после этого?
Ну, получается, что у нас был грант в районе 1 миллиона рублей от фонда, Российского фонда фундаментальных исследований. Мы его не получили вообще. То есть мне пришлось свои средства тратить, чтобы вот делать те исследования, которые должны были быть.
То есть вы на него рассчитывали, вы запустили процесс, а деньги не пришли, и пришлось тратиться самому.
Да. Причем мне продлили грант этот на второй год, но и на второй год мы не получили... То есть финансирование от этой организации.
А с чего взяли, что это связано с уголовным делом? Вам кто-то это прямо сказал?
Нет, потому что финансирование шло через ВУЗ, как там было написано, и ВУЗ эти средства в одностороннем порядке вернул в фонд, те, которые ему пришли.
То есть это сделал ВУЗ? Это сделал сам ВУЗ, который вас опекает, который вас вырастил, да? И теперь они таким образом вот перестраховываются? Зачем они это делают?
Ну, всегда так бывает, что как только что-то случается, так все концы в воду.
На всякий случай, то, что называется.
Дмитрий, так скажите, пожалуйста, вот сейчас, я так понимаю, обвинения, да, судимость сняты.
Да.
Начинается ли какое-то снова взаимодействие именно с российскими структурами? И ведь ваше, никто же не умаляет, да, значимость именно вашего открытия этих технологий. Они нужны. Или Россия, они не нужны?
Не, они нужны, но, то есть, мы, например, все-таки получили грант от фонда содействия инновациям «Старт» здесь, вот. Правда, нам его все-таки немножко задерживают сейчас. И, соответственно, какую-то часть работы мы можем тут вести. Плюс у нас, скажем, были определенные инвесторы, которые должны были инвестировать здесь на территории России, но когда это уголовное дело началось, они тоже, скажем так, ушли. Хотя, собственно, то, что они задержали нам выплату, которая должна была идти, это тоже было одним из факторов, что это уголовное дело появилось, потому что мы должны были нанимать импортирующие компании и много других компаний, которые услуги должны были оказывать. А поскольку все это на тот момент шло на мои личные средства, то я не мог так много тратиться.
Скажите нам, пожалуйста, Дмитрий, вот сейчас мы подходим к тому, да, ради чего вы, в общем-то, пострадали, да, что конкретно и когда вы осознали, сколько лет этой идеи, и когда мы увидим, и да, и важно понять, кто мы ли теперь увидим этот результат. О чем идет речь?
Ну, то есть разработку этих солнечных батарей мы начали около 4 лет назад. И до этого у нас еще был проект по разработке принтера, не только для солнечных батарей. И сейчас мы, то есть, создали компанию именно по коммерциализации принтера. То есть не только печать солнечных батарей, но и различных других продуктов. И, то есть, параллельно мы сейчас делаем кампанию по коммерциализации именно солнечной батареи как продукта.
В чем ваша идея? В чем суть идеи? Чем отличается? Термин солнечной батареи всем нам знаком, много лет калькуляторы у всех были в детстве. В чем принципиальное отличие того, что вы предлагаете, от классического понимания вот этого?
Ну, то, что мы делаем. Первое отличие — это материал. И материал этот можно растворять и распылять на различных поверхностях. То есть можно делать солнечные батареи различной формы. Вот. И, например, можно делать солнечные батареи, интегрированные в одежду, потому что они получаются очень легкими.
То есть, это, сейчас вот... то есть, подождите, это можно будет сделать, я не знаю, купив баллончик с какой-то жидкостью, нанес на себя и привет,
и ты... И все, и ты ходячая солнечная батарея.
Это тоже хорошая идея для продукта, то есть мы тоже над этим думаем, но пока что все-таки это печать где-то...
Промышленным способом.
У нас, то есть в нашей компании, но это можно, например, будет сделать под конкретному дизайну. То есть, ну, например, какая-нибудь одежда определенного дизайна, и там встроены солнечные батареи.
Вам скажут...
Вот, сейчас пока что нет.
Вам скажут, идея замечательная, парень молодец. Зачем надо было ездить куда-то очень далеко за материалами, чтобы эту идею реализовать? Неужели у нас нельзя было найти то, что нужно?
Ну, у нас, во-первых, рынок материалов и всего остального не очень большой. То есть, по сравнению, например, с рынком Европы, США или даже того же Китая. Поэтому у нас просто некоторых материалов на рынке нельзя найти. Те, которые не используются в каких-то крупных промышленных предприятиях. Вот. А те, которые можно найти, то есть бывает, можно купить, там, мы много и в России закупали, но... Многие материалы, вот я помню, как там мне нужно было купить там определенный сорт эпоксидной смолы, мне предложили купить бочку 200 литров. То есть она была в наличии, но она была, шла только такими крупными объемами, что нам для работы это было нерентабельно покупать. Нам проще было купить, заказать этот материал в Китае, там 2 килограмма, чем... заказывать 200 литров здесь.
Понятно.
Которые бы у нас потом бы стояли и не использовали.
А что касается того материала, который привлек внимание силовиков, и, кстати, чье конкретно, кто инициировал то самое уголовное дело?
Ну, первое, то есть я все-таки не так хорошо разбираюсь, на тот момент не разбирался на всем этом таможенном законодательстве. То есть я в основном два момента, как бы правила, считал, что нужно все брать, заказывать в легальных магазинах, и нужно, если все это проводится через границу, все декларировать, как оно есть. Mm-hmm. Мы эти два правила соблюдали. Вот. Мы задекларировали все, но, соответственно, таможенники тогда сделали вид, что они ничего не увидели.
То есть вы сначала задекларировали, вы сказали, что вы хотите привезти, вам позволили это привезти,
а потом
возникли вопросы. То есть такая была последовательность. Ничего не путаю.
По сути, да.
Как интересно. А часто ли ваши коллеги сталкиваются с подобного рода проблемами? Потому что, ну, это серьезная история, и, грубо говоря, погореть может любой.
Первый момент, что... Вообще, если исследования проводятся в университете, то университет, как государственная организация, сама напрямую не может импортировать все эти вещества. Она должна обращаться к другой компании, которая уже эти вещества импортирует. И обычно этот процесс занимает не меньше 2 месяцев. Если сравнить тот же самый процесс с лабораториями, где вот я... более-менее немножко был вот в Англии и Франции, то там это где-то бывает даже до 3 дней процесс доставки. Вот. Один раз даже мне говорили, что 2 дня, то есть с момента заказа и до доставки до порог, это вот в университете Манчестера, где вот Андрей Гем работает. Вот. То есть, причем доставляли не с самой Англии, а откуда-то с Германии. И, соответственно, если у меня возникает какой-то вопрос в плане исследований, то ждать 2 месяца, пока прибудет то, с чем я могу получить ответ, это немножко неудобно. Вот. И поэтому мне, например, вот эти вещества пришлось заказывать как частное лицо, потому что срок доставки к частному лицу из Китая по ЕМС Почты России составлял около 2 недель в среднем.
Понятно. Ну, то есть, нет времени просто элементарно ждать. Мы понимаем, да, эксперимент — это такая вещь, где надо быть по возможности иметь все сразу под рукой, чтобы все необходимые ингредиенты были для работы. Нам пишут наш пользователь Павел.
Да,
вот здесь просто важно понять, мы определились, как вы теперь работаете, что вы присутствуете в России, но меньше, чем хотелось бы. Народ пишет, а на его технологии какой-нибудь Samsung теперь срубит несколько миллиардов долларов, потому что россиишке не нужны мозги. Конец цитаты. Что бы вы ответили Павлу, который такой комментарий пишет?
Первое. Чтобы Samsung срубил деньги на этой технологии, нужно... чтобы им как-то досталась эта технология, первое. Ну, пока что... Мы, правда, как-то один раз презентовали эту технологию в LG немножко, но, как это обычно бывает с корейскими компаниями, они так посмотрели, вот, и больше ничего не писали нам.
Они, видимо, вот. Сами начали свои разработки производить.
Нет, в данный момент, поэтому не стоит им много рассказывать.
Вы им исходный код не показали. Вы им принципиальные, да, вот как бы саму идею продемонстрировали.
Ну, да.
Это важно. Так, выдохнули, хорошо. Продолжаем. Мысль...
Да, понимаете, нужны ли россиюшки мозги?
Нужны ли россиюшки мозги? Народ боится, что вы просто возьмете в какой-то момент, закончив работу, действительно, это дело каким-то образом, не знаю, там, оно не будет нашим. Здесь есть вообще наше и не наше. Как вы относитесь вот к этому делению? Вот за границами Российской Федерации наше, а вне границ Российской Федерации уже чужое?
Скажем так, вообще... То, что я наблюдал у других компаний, которые разрабатывали какой-то продукт, они все-таки очень быстро, еще на этапе разработки продукта, делали несколько исследовательских центров в разных странах. Это все не из-за, в основном по одной причине появлялось. Потому что они находили инвесторов в какой-то стране, а инвестор, он всегда хочет, чтобы это все находилось рядом с ним. Соответственно, поэтому мы видим там компания, которая имела российские корни, которая вдруг быстро там открывает исследовательский центр в Швейцарии, в Америке. Вот. Потому что они нашли там инвесторов. И у нас просто инвесторы, те, которых я видел в России, они... больше любят вкладываться на более поздних стадиях. То есть очень мало кто из инвесторов вкладывается на этапе разработки. И тем более не в IT-проекты, то есть, которые быстро приносят там какие-то результаты. То есть вообще очень мало инвесторов, которые я видел, которые инвестируют именно такие проекты железные, то есть связанные с изготовлением чего-либо.
Скажите, пожалуйста, а что вам сказали ваши коллеги, с кем вы учились? Вот с кем вы работаете, понятно, более-менее ясно, как вы всю эту историю воспринимаете. А те, кто был вашими, не знаю, сокурсниками, кто был вашими преподавателями? Неужели никто из тех самых инвесторов после этого скандала вам ни разу не позвонил?
Ну, позвонили. Очень даже много потенциальных инвесторов позвонили. Вот. И с одним из них из России, то есть мы сейчас работаем. Но по какой-то мне пока, видимо, трудно понимаемой причине, этот российский инвестор хочет инвестировать на территории Индии, а не на территории России.
Вот,
пока
мы выяснили.
Что.
То есть это вовсе это и не вы. Таки... Это вовсе не вы. Вам скажите, вам, в принципе, без разницы, где работать. Правильно мы вас понимаем?
Нет. Я объясню, почему. То есть есть определенные отличия в менталитете и стиле работы. То есть то, что я, например, увидел в Индии, это то, что нужно постоянно заставлять их работать, и они постоянно что-то отклоняются от плана.
А у нас иначе. А у нас иначе, конечно же, да?
Ну, все же в России, если мы что-то, то есть сказали, запланировали, это как-то все же в более меньшей степени соблюдается.
Так.
Вот. В Германии, например, там более... скажем, большее закручивание гаек, то есть они плана придерживаются очень строго, И какой-либо импровизации экспромта, как мы привыкли делать, они очень редко допускают. Вот. То есть...
Мы, понимаете, Дим, смотрите, мы все время топчемся с вами вокруг одной истории, которая прессу-то его и, так скажем, взбудоражила. То есть кавычки открываются, патриотизм кавычки закрываются. Вот этот термин, он у нас где? Он присутствует вообще в этой истории? Он за скобками или как?
Ну что вы имеете в виду? То есть в России, конечно... Есть определенные преимущества, если брать по сравнению с другими странами. Я могу его даже назвать.
Давайте.
Это, скажем, недооцененные инженеры, которые есть в России. То есть найти команду из там способных инженеров, химиков, программистов в России гораздо проще, чем в других странах. То есть... В этом основное преимущество.
А почему? Потому что не заняты никем? Институты выпускают, а работать идти некуда? Или почему? Или потому что кризисы всех уволили уже? Почему? В чем причина? Почему здесь их так много, а в других местах их нет? Или они просто дешевле?
Ну, первое, все-таки у нас еще система образования заточена под те цели и задачи, которые были еще в Советском Союзе. И система образования пока что еще более-менее хорошая. И конкурентоспособная, даже вот в региональных вузах. И поэтому...
Дмитрий, вы нас слышите.
И поэтому... Так. Да, и поэтому найти команду гораздо проще. А компании, которые могли бы все это использовать, столько у нас в России нету, чтобы все это было востребовано. И поэтому вот... Команды у нас в среднем найти проще и, можно даже сказать, дешевле, чем там, в западных странах или даже вот в странах Индии, потому что...
Мы поняли. Дим, у нас буквально два вопроса коротеньких, у нас время подходит к концу. Первый. Как скоро, вот в текущей ситуации, мы можем ждать появления какого-то внятного образца и, быть может, серийного изделия? Это первый вопрос. И второй вопрос, даже не вопрос, а некое пожелание тем коллегам, которые сталкиваются с теми же проблемами, с которыми сталкивались вы. Есть ли у вас для них совет? То есть сначала нам важно понять, как скоро это появится на прилавках, и второе, есть ли у вас какие-то, не знаю, подсказки, пожелания тем, кому также приходится привозить то, что им необходимо из-за рубежа?
Ну, то есть в течение года мы планируем выпустить некую мелкую серию. Скорее всего, это будет пока что не солнечная батарея, электростанция, а скорее всего что-то вроде солнечной батареи для одежды. Вот. И у нас там еще есть несколько продуктов, о которых мы пока не будем говорить, именно связанных с солнечной энергетикой. А что касается пожелания, то есть первое я понял, что когда занимаешься работой именно связанной с материалами и закупкой материалов и разработкой, не стоит экономить. То есть тот момент, когда мне нужно было нанять других людей, чтобы они сделали эту работу, у меня не было денег, на мой взгляд, лучше было бы занять эти деньги и нанять каких-то людей более компетентных, чем я. Это в конечном счете оказалось бы более выгодным, чем делать все самому. То есть не стоит бояться, скажем так, тратить больше денег, потому что это потом может обернуться более худшими последствиями.
Услышали вас. Последний краткий момент. Следить за тем, что вы делаете, как нам теперь.
Да, как нам теперь узнавать новости из Индии? Как будет продвигаться исследование?
Ну, у меня, скажем, есть странички в социальных сетях. Я там периодически что-то выкладываю из того, что мы делаем. Вот, ну, другие журналисты тоже периодически пытаются меня найти и спрашивать, что я делаю.
То есть мы либо делаем таким образом, ищем по имени Дмитрий Лопатин в Фейсбуке, ВКонтакте и где-нибудь еще вас, либо просто Яндекс Новости, Google Новости Дмитрий Лопатин раз в месяц имеет смысл.
Ну, не только на русском, на английском.
Да, тут, я думаю, уже надо будет, да.
Google Новости, Google News. Спасибо большое.
Индия, посты и так далее.
Дмитрий Лопатин на самом деле никуда ехать не хочет, мы поняли, просто ему приходится это делать, потому что российский инвестор говорит, что в Индии интереснее.
Дмитрий, удачи вам и очень-очень ждем ваших разработок.
Спасибо.
Они действительно очень нужны и в Индии, и у нас, и много где.
Спасибо, что позволили нам разобраться в этой истории и ответили на наши вопросы в прямом эфире. Спасибо вам, Дмитрий.
Спасибо.